12. После того, как она такое сказала капитану, их отношения не могли оставаться прежними. Миллион лет назад много теоретизировали о том, как удержать человеческие пары от распада, и Мэри, пожелая на того, располагала бы, по крайней мере, одним способом продлить на некоторое время совместную жизнь с капитаном. Она могла сказать ему, будто Канка Бона вступали в половую связь с морскими львами или тюленями. Он бы поверил этому не только в силу своего невысокого мнения о моральных устоях индианок, но и потому, что никогда не поверил бы в искусственное осеменение. Он бы счел такое невозможным, хотя на деле процедура эта оказалась поистине детской игрой, не сложнее куличиков, ибо сказано Мандараксом: «Есть кое-что бегущее преград». Роберт Фрост, 1874-1963. А я добавлю: «Да, но есть также кое-что, обожающее слизистую оболочку». Лев Леон Троцкий Траут, 1946, 1 миллион 1986. Итак, Мэри могла с помощью лжи спасти их связь, хотя происхождение голубых глаз камикадзе все равно потребовало бы объяснений. Сегодня у каждого 12-го человека, кстати, можно встретить голубые глаза и золотые вьющиеся волосы капитана. Порой я в шутку обращаюсь к такой особи по-немецки: «Доброе утро, господин фон Кляйст! Как поживаете, фрейлин фон Кляйст?» Это, пожалуй, все, что я знаю по-немецки. Но сегодня и этого более чем достаточно. Следовало ли Мэри Хепберн прибегнуть ко лжи ради спасения своих отношений с капитаном? Вопрос по прошествии всех этих лет все еще остается спорным. Они никогда не были идеальной парой. Сошлись они после того, как Селена с Хисако отделились и зажили вдвоем, воспитывая Акико, а индианки из племени Канка-Бона перебрались на противоположную сторону кратера, чтобы сохранить в неприкосновенности свои племенные верования, воззрения и образ жизни. Одним из обычаев Канка-Бона было, кстати, хранить в тайне свои имена от любого, кто не принадлежал к их племени. Я был, однако, посвящен в эту их тайну, как, впрочем, и в тайны всех остальных, и, думаю, не причиню никому вреда, сообщив теперь, что первый родила от капитана ребенка Синка, второй — Лор, третий — Лайра, четвертый — Дирна, пятый — Нанна и шестой — Кил. После того, как Мэри отселилась от капитана и соорудила свой собственный навес и ложе из перьев, она не раз говорила Акико, что чувствует себя не более одинокой, чем во время совместной жизни с капитаном. У нее имелся ряд претензий к капитану, которые тот мог бы легко устранить, будь он сколько-нибудь заинтересован в прочности их отношений. «Отношения должны строиться усилиями обеих сторон», — учила она Акико. «Если старается только один, ничего хорошего из этого не получится, и тот, кто старается в одиночку, будет в результате, как и я, все время оставаться в дураках. Я один раз была счастлива замужем, Акико, и могла быть и второй, не умри, Уиллард, так рано. Так что я знаю, как все это должно делаться». Она перечислила 4 самых серьезных просчета, которые капитан легко мог, но не захотел исправить. Первое. Говоря о том, что он собирается делать после того, как их спасут, капитан никогда не включал в свои планы ее. Второе. Он потешался над Уиллардом Флемингом, хотя и сознавал, насколько этим ранит ее, ставя под сомнение, что тот действительно написал 2 симфонии, смыслил кое-что в ветряных мельницах и даже умел ходить на лыжах. Третье. Он постоянно жаловался на пиканье, которое издавал Мандаракс, когда она нажимала на различные кнопки, хотя оно было еле слышным, и это несмотря на то, что ему было известно, как важно для нее развивать мышление, запоминать знаменитые высказывания, учить новые языки и так далее. Четвертое. Он скорее бы придушил себя, чем хоть раз сказал «я тебя люблю». «И это только четыре самых крупных недостатка», — заключала она. Так что в словах Мэри о слюне морской игуаны сказалась изрядная доля обиды, которая долгое время копилась у нее внутри. В разрыве этом, на мой взгляд, не было ничего трагического, поскольку в нем не были замешаны несовершеннолетние, и ни одна из сторон не считала для себя нестерпимым жить врозь. А Кико регулярно навещала их обоих, а после того, как у Камикадзе стала пробиваться борода, начала приходить к ним со своими пушистыми детишками. Канка Бона не выказывали к Мэри особого расположения, хотя именно ей были обязаны рождением своих детей. Они, как и их дети, боялись ее не меньше, чем капитана, считая, что она способна приносить не только добро, но и зло. Так минуло 20 лет. Хисако и Селена за 8 лет до этого срока вместе покончили с собой, бросившись в океан. А Кико к этому времени стала уже 39-летней Матроной, матерью 7 рожденных ею от камикадзе пушистых детей, 2 мальчиков и 5 девочек. Она свободно, без помощи Мандаракса, разговаривала на 3 языках — английском, японском и канка-бона. Дети ее говорили только на канка-бона, не считая 2 слов «грандпа» и «грандма». Сноска «дедушка», «бабушка» — английский, которыми она научила их называть и сама называла капитана и Мэри Хепберн. Раз в 7:30 утра 9 мая 2016 года, если верить звездочка Мандараксу, Акико разбудила звездочка Мэри и сказала, что та должна помириться с звездочка-капитаном, который так болен, что, может, статься не протянет до конца дня. Акико навестила его накануне вечером и вынуждена была отослать детей домой и, оставшись, сидеть с ним всю ночь, хотя она мало что могла для него сделать. Звездочка Мэри поднялась и пошла. Несмотря на то, что сама уже была далеко не молоденькой цыпочкой, а 80-летней беззубой старухой, позвоночник ее был изогнут как вопросительный знак по причине, как определил Мандаракс, прогрессирующего остеопороза. Чтобы определить, что это именно остеопороз, ей вовсе не нужен был диагноз звездочка Мандаракса, ибо по вине этого самого остеопороза кости ее матери и бабки перед смертью были не толще тростинки. То был еще один наследственный недуг, ныне неизвестный. Что касается звездочка капитана, то, как авторитетно установил звездочка Мандаракс, страдал он болезнью Альцгеймера. Старый хрен больше не мог сам за собой следить и вряд ли вообще понимал, где находится. Он бы наверняка умер от голода, если бы Акико не приносила ему ежедневно какую-нибудь еду и не заставляла его тем или иным способом проглатывать хотя бы небольшую часть принесенного. Ему было 86, ибо сказано Мандараксом «последний акт, кончающий собой столь полную и сложную историю, есть новое младенчество, беззубое, безглазое, без вкуса, без памяти малейшей, без всего». Уильям Шекспир, 1564-1616. Сноска. Перевод П. Вейнберга. Итак, звездочка Мэри, вся согбенная, пришаркала к навесу из перьев, под которым обитал звездочка-капитан, и где раньше жила и она. Со времени ее ухода навес не раз обновлялся, равно как и поддерживавшие его шесты, перекладины из ризофоры и само ложе из перьев. Однако архитектура сооружения оставалась все та же, с прорубленным в живых мангровых зарослях видом на покрытую водой отмель, на которую некогда сел днищем увесистый ставень. Кстати, стащила его с мели, скопившаяся в кормовой части дождевая и морская вода, Морская же вода просочилась в трюм через ствол, где помещался один из могучих винтов корабля. Судно затонуло ночью, и никому не довелось увидеть его отплытие в последний этап естествоиспытательского круиза века в 3-километровый путь вертикально вниз на самое дно океанского сундука. 13. Я был удивлен, что звездочка-капитан желал изо дня в день видеть это овеянное мрачной историей место, над которым стояло его жилище. Именно в эту, прикрытую водою отмель, бросились с обрыва рука об руку звездочка Хисако Хирагуши и слепая звездочка Селена Макинтош в поисках туннеля в загробную жизнь, и вместе вошли в него. Звездочка Селене было тогда 48 лет, и она еще способна была рожать. Звездочка Хисако же 56, и она уже довольно давно утратила способность к зачатию. Акико всякий раз еще испытывала угрызение совести при виде этой отмели. Она невольно чувствовала себя повинной в самоубийстве двух вырастивших ее женщин, даже несмотря на то, что, согласно звездочкам Мандараксу, истинной причиной самоубийства, несомненно, была неизлечимая, монополярная и, возможно, наследственная депрессия звездочка Хисако. Но Акико ни минуты не сомневалась. Звездочка Хисако и звездочка Селена покончили с собой вскоре после того, как она отделилась от них и зажила самостоятельно. Ей было в ту пору 22 года. Камикадзе тогда еще не достиг половой зрелости, так что он тут был ни при чем. Она просто сама по себе решила жить отдельно и от души наслаждалась такой жизнью. Она уже давно достигла того возраста, когда большинство молодых людей покидают родное гнездо, и я был всецело за то, чтобы и она поступила так же, ибо видел, как мучительно ей было, что звездочка Хисако и звездочка Селена продолжают обращаться с ней как с ребенком, тогда как она уже успела превратиться в зрелую, полноценную женщину. Тем не менее, она ужасно долго с этим мирилась, из чувства признательности за все то, что они сделали для нее, когда она была еще и впрямь беспомощной. В тот день, когда она ушла, они, вообразите, по-прежнему мелко рубили для нее мясо олуши. И еще месяц после этого они, садясь есть, накрывали и для нее, клали ей нарубленного мяса, обращались к ней, воркуя и мягко поддразнивая, несмотря на то, что ее с ними не было. И, наконец, однажды почувствовали, что жить больше не стоит. Звездочка Мэри Хепберн, когда она пошла повидать звездочка капитана на его смертном одре, была, несмотря на все свои болячки, все еще вполне самостоятельной. Сама добывала и готовила себе пищу и содержала свое жилье в невероятной чистоте и по праву гордилась этим. Звездочка капитан был бременем на плечах колонии, то есть на плечах Акико, чего нельзя было сказать о звездочке Мэри. Она часто повторяла, что, случись ей почувствовать себя кому-то в тягость, она кинется, по примеру Хисако и Селены, с обрыва на каменистую отмель, чтобы соединиться на дне океана со своим вторым мужем. Бросался в глаза контраст между ее ступнями и ногами изнеженного звездочка-капитана. Они отражали две совершенно разные истории жизни. Его ступни остались белыми и нежными, ее же были твердыми и коричневыми, как те грубые походные ботинки, которые она привезла когда-то с собою в Гуаякиль. Она обратилась к этому человеку, с которым не разговаривала уже 20 лет. «Мне сказали, ты очень болен». Надо отдать ему должное. Выглядел он еще вполне привлекательным и не слишком исхудавшим. Он был опрятен и чист, поскольку Акико ежедневно обмывала его, мыла ему голову и расчесывала бороду и шевелюру. Мыло, которое она для этого использовала, изготавливалась женщинами Канка Бона из молотой кости и пингвиньего жира. Особенно раздражающим в болезни звездочка капитана было то, что тело его было прекрасно способно о себе позаботиться. Сил в нем сохранилось гораздо больше, чем у звездочка Мэри. Это его приходящий в упадок большой мозг заставлял его проводить столько времени в постели, испражняться под себя, отказываться от пищи и так далее. Опять же, состояние его не было вызвано специфическими условиями Санта-Росалии. Вдали от архипелага, на материке, миллионы стариков были беспомощны, как дети, и сострадательные молодые люди, вроде Акико, вынуждены были ухаживать за ними. Ныне же, благодаря акулам и китам-людоедам, проблем, связанных со старением, и возникнуть не может.
— Кто это старая корга? — обратился звездочка-капитан к Акико. — Терпеть не могу страшных женщин, а это страшнее всех, кого я только видел в своей жизни.
— Это звездочка Мэри Хепберн, миссис Флеминг, дедушка, — ответила Акико, и по пушистой щеке ее скользнула слезинка. — Это бабушка.
— Сроду с ней не встречался, — заявил капитан. — Пожалуйста, выпроводи ее отсюда. Я закрою глаза, и когда снова их открою, чтобы ее тут не было.
Он сомкнул веки и принялся считать вслух. Акико подошла к звездочке Мэри и взяла ее за хрупкую руку. «Ах, бабушка, я и представить не могла, что он будет настолько плох!» На что звездочка Мэри громко ответила:
«Он ничуть не хуже, чем был всегда!»
Звездочка-капитан продолжал считать. Со стороны источника, который находился от них в полукилометре, донесся торжествующий мужской клич и звонкий женский смех. Мужской крик был знаком всему острову. Это камикадзе по своему обыкновению объявлял всем, что поймал некую женщину и собирается с нею случиться. Ему в ту пору было 19, он только недавно вступил в пору полового расцвета и, будучи единственным полноценным самцом на острове, мог свободно спариваться с кем или чем угодно в любое время. Это было еще одной печалью, тяготившей душу Акико, вопиющая неверность ее законной половины. Она была поистине святая женщина. Самкой, которую камикадзе изловил возле источника, была его родная тетя Дирна, вышедшая к тому времени из детородного возраста. Однако это ему было неважно. Независимо ни от чего, он твердо намеревался случиться с нею. Он занимался этим, когда был моложе даже с морскими львами и тюленями, пока Акико не убедил его хотя бы ради нее этого не делать. Ни одна самка морского льва или тюленя не забеременела от камикадзе. А жаль, если бы ему удалось оплодотворить хотя бы одну, эволюция современного человечества могла бы занять гораздо меньше миллиона лет. С другой стороны, куда, в конечном счете, было спешить? Звездочка-капитан снова открыл глаза и, увидев звездочка Мэри, спросил:
— Почему ты еще здесь?
— Не обращай на меня внимания, — ответила она. — Я всего лишь женщина, с которой ты жил в течение 10 лет.
В этот момент Лайра, одна из пожилых индианок, крикнула Акико на языке Канка Бона, что ее 4-летний сын Орлон сломал себе руку, и ей нужно скорее спешить домой. Приблизиться к жилищу звездочка капитана Лайра не решилась, так как была уверена, что оно поражено некими злыми чарами. Акико попросила звездочка Мэри посмотреть за звездочкой капитаном, покуда она сбегает домой, и пообещала вернуться поскорее, как только сможет. — Веди себя тут хорошо, — наказала она звездочка капитану. — Обещаешь? Тот нехотя пообещал. Звездочка Мэри по просьбе Акико принесла с собой звездочка Мандаракс в надежде установить с его помощью диагноз недуга, из-за которого звездочка капитан за последние сутки несколько раз впадал в состояние комы, напоминающее смерть. Но стоило ей показать ему компьютер, как тот, не дав ей задать ни единого вопроса, выкинул неожиданный фортель, встал и выхватил у нее из рук аппарат, точно никакой болезни и не бывало. «Этого сукина сына я ненавижу больше всего на свете!» — произнес он, после чего сбежал на берег и побрел по отмели в сторону океана, по колено в воде. Бедная звездочка Мэри погналась за ним, но ей явно не под силу оказалось помешать столь крупному и еще физически крепкому мужчине. Ей оставалось лишь беспомощно наблюдать, как капитан швырнул звездочка Мандаракс так, что тот, плюхнувшись в воду, опустился на подводном склоне на глубину порядка 3 метров. Отмель в этом месте обрывалась, и основание острова начинало уходить вниз уступами, напоминавшими гребень морской игуаны. Она видела, куда упал компьютер. Он лежал на одном из таких уступов. Фамильная ценность, которую она после смерти обещала оставить Акико, и эта скрюченная дряхлая леди устремилась за своим сокровищем. Нырнув, она успела даже схватить его, но тут возникшая невесть откуда гигантская белая акула проглотила ее вместе с Мандараксом. С звездочкой-капитаном же случился провал памяти, и он продолжал стоять на отмеле по колено в воде, не понимая, что он тут делает и в какой части света вообще находится. Больше всего его тревожила назойливость каких-то нападавших на него птиц. На самом деле это были безобидные певчие пташки-вампиры, заурядные обитатели этого острова, привлеченные кровавыми прорезнями звездочка капитана. Но ему они представлялись чем-то неведомым и пугающим. Он пытался отгонять их хлопками и громко звал на помощь. Все новые птички подлетали, заинтересованные скоплением своих сородичей, и звездочка-капитан, окончательно уверившись, что они хотят заклевать его, и, обезумев от страха, кинулся в воду вслед за Мэри, где его сожрала рыба-молот. Глаза у этого морского животного располагались по бокам его молотообразной головы, устройство, доведенное до совершенства законом естественного отбора еще много миллионов лет назад. Акула эта представляла собой безотказную деталь в часовом механизме мироздания, усовершенствовать которую было уже невозможно. И чего и уж наверняка не требовалось, так это мозга больших размеров. Что бы она стала делать с более крупным мозгом? Сочинила бетховеновскую 9-ю симфонию? Или, быть может, написала бы следующие строки «Весь мир — театр». В нем женщины, мужчины, все актеры. У каждого есть вход и выход свой, и человек один и тот же роли различные играет. Уильям Шекспир, 1564-1616. Перевод П. Вейнберга.